Христос воскресе! Воистину воскресе! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Со светлой пасхальной радостью тридневно воскресшим и вознесшимся Господи нашим Иисусе Христе, приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней передаче, привлеченной неделе 7 по Пасхе, по празднику Вознесения Господня святых отцов Первого Вселенского Собора. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие радиослушатели, сегодняшние наши передачи — это уходящая шестая седмица по Пасхе, в среду, когда уже отдание, и когда мы прощаемся со Светлым Христом воскресением. Но сегодня, в сегодняшней нашей передаче, мы хотели бы еще немножко чуточку поговорить о воскресении Господа нашего Иисуса Христа и Его славном вознесении, так как сразу после отдания Пасхи в четверг на шестой седмице великий двунадесятый праздник Вознесения Господня. Верую в Иисуса Христа, воскресшего в третий день и вознесшего на небеса и сидящего одесную Отца. Промчались дни и часы, оглашаемые всерадостной вестью «Христос воскресе!» Далеко до будущей Пасхи земля обойдет вокруг солнца по своему пути, на ней совершатся перемены четырех времен года – лета, осени, зимы и весны. Долго ждать таких душеспасительных светозарных дней. Да все ли из нас их дождутся? В отвращении печальных предложений апостол Павел в лице своего ученика заповедовал всем христианам: «Поминай Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». Святая Церковь хочет утвердить в нас памятование о воскресении Христа, возможно, глубже, и с этой целью она посвятила один день в неделе, чтобы христиане знали, что воскресение Христово есть неисчерпаемый источник и наставление в вере и утешение в жизни.
Воскресение Христово!
Есть в мире люди, алчущие и жаждущие правды. Но жизнь мира так прихотлива и так необстоятельна, что трудно видеть и делать правду. Самое чистое стремление к правде постоянно запинается страстями. Соблазн ходит за нами, как дозорный страж по пятам. Соблазн идет и вперед перед нами, очаровывая безумно наш взор. Немощь природы так естественна, что никак не сумеет даже глубоко верующий христианин установить себя твердо на пути добродетели и спасения. В этом состоянии борьбы память о воскресении и вознесении Иисуса Христа на небо дает душе силу и бодрость. Он, воскресший совершитель нашего спасения, простирает к нам всемощные руки, привлекает к себе и помогает побеждать все трудности житейские и восстанавливает нас от наших падений. Он сошел на небо во всей своей славе и в ободрении всем людям, подвязающимся на земле. Господь, Спаситель наш, сидящий одесную Бога Отца, обещает венец бессмертной жизни. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем и седох с отцем моим на престоле его, як уже и аз победих. Итак, ежедневно и многократно поминай, душа моя, если ты праведна Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых и Царя царствующего со славою вознесшегося на небеса. Но воспоминание о воскресении дает отраду не одним праведным. Оно в той же степени успокоительно для нас грешных. Грешный человек, чувствующий свое удаление от Бога, стоит всегда на пути к тоске и отчаянию. Грешный человек — это беглец с поля битвы. У него нет родины и нет ему привета и оправдания. Не нужен он ни своим, ни чужим. Всегда страшно сознание для человека, когда ему придет мысль о своей безнужности в целом мире. «Зачем я здесь? Никто меня не любит, никому я не нужен. Куда идти и зачем? В моем прошедшем грехе и в настоящем безнравственность, а в будущем неизвестность. О горе! Но здесь-то является на помощь человеку воспоминание о воскресшем. Он предан быть, по словам апостола Павла, за прегрешения наши и воста за оправдание наше. Вошел на небеса, чтобы вознести и своих последователей. Сел одесную Бога Отца, чтобы и их воспрославить славой вечного бессмертия. Прочь от нас искушение, уныние и злопамятование. Спаситель Бог весьма долготерпелив. Он даже в ад сходил, чтобы оттуда извлечь от века держимых там, и чтобы их совоскресить и воззвать к новой жизни. У Господа Спасителя станет всемогущество, чтобы и всякого грешника помиловать, простить и спасти, если он того просит. Но пусть дострашится грешник быть поглощенным адом. В другой раз воскресший Господь уже не будет сходить туда для спасения грешников. Итак, грешник, не отчаивайся в своем спасении, но поминай Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, и со славой вознесшегося на небеса и сидящего одесную Бога Отца. Но вот предвозносятся наши мысли бездеятельные празднолюбцы. Их называют иногда счастливцами этого мира. Их не томит ни жажда правды, ни сокрушительное сознание греха. Покой и сытое довольство — вот их сфера. Но в счастье люди скоро и часто забываются. То, что им кажется покоем, на самом деле есть леность и беспечность в делах благочестия. Успехи в жизни увлекают и в гордость, и самомнение. Разве мы не видим, разве мы не знаем, что эти счастливцы мира часто суетны до безумия, корыстолюбивые до отвращения, сухи и черствы душой, как кость заледеневшего трупа? Вот перед этими людьми так своевременно слово о воскресшем. Он есть образец и пример истинного и неприходящего счастья. Когда в душе сложился верный, правильный взгляд на воскресшего Господа Иисуса Христа, тогда человек стремится к духовному и вечному. В душе является вопрос о талантах и дарованиях, человеку данных. В душе является равнодушие ко всему тому, что так ревниво любят наши телесные чувства, и страстно неудержимые порывы к тому, что закрыто или трудно достижимо для телесной немощи. Итак, и счастливые мира сего пусть помятуют и поминают воскресшего Иисуса Христа, Господа нашего. Как сейчас, так всегда понимали значение праздников Воскресения и Вознесения Христова богоносные отцы и учителя Церкви всех времен. Это учение утвердили они на семи Вселенских соборах, события ныне воспоминаемые Церковью. Они передали истинные учения Христова во все концы Вселенной, ко всем народам, говорящим разными языками, одевающимся разнообразными, отличительными для страны платьями, имеющим разные нравы и обычаи. Но среди миллионов людей везде, и в странах холодных, где земля скована саваном нетающего снега, и в странах, где воздух насыщен веянием ароматов, благодетельных дождей и роз, везде оглашается учение о воскресении и вознесении Спасителя. Везде верующие с отрадой вспоминают последние слова Спасителя, услышанные благочестивыми последователями Его учения. Эти слова «Я есть воскресение и жизнь, да не смущается сердце ваше, дух бодр, а плоть немощна. Я с вами всегда, ныне и присно, и до скончания века. Аминь». Протоиерей Валентин Амфитеатров. Вознесение Господа от земли на небеса было для людей столь же великою неожиданностью, сколь великою неожиданностью для ангелов было Его сошествие с небес на землю и Рождество во плоти. Впрочем, какое из событий Его жизни не представляет собою единственной в своем роде новости и неожиданности для людей? Как должно быть ангелы при первом творении с удивлением взирали на то, как Бог отделяет свет от тьмы и воду от суши, как Он создает звезды на тверди небесной, как воздвигает от земли зелень травную и зверей, и как, наконец, создает человека и вдувает в лице его дыхание жизни. Точно так же и всякий из нас вынужден волей-неволей удивляться, рассматривая события жизни Спасителя, начиная чудного благовещения Архангела Гавриила Пресвятой Деве в Назарете и заканчивая славным вознесением Господним на горе Елеонской. Все это в первый момент поражает, но когда человек разумный осознает план домостроительства нашего спасения, все заставляет его радостным воскликновениями прославлять силу, премудрость и человеколюбие Божие. Нельзя изгладить из жизни Христовой ни одного великого события, не изуродовав при этом всего, как нельзя, отрезав живому человеку руку или ногу, при этом его не искалечить, или как нельзя убрать луну с тверди небесной, или погасить какую-нибудь часть роя звездного, не испортив стройной красоты неба. Потому не вздумай сказать: «Вознесение Господне было не нужно», если даже некоторые иудеи, несмотря на всю свою злобу, не могли не воскликнуть и не признать, что Господь все хорошо делает. Ты ли, крещенный, во имя Его не будешь веровать, что все им сделанное Он сделал хорошо, целесообразно, стройно, премудро, и вознесение Его таким образом также хорошо, целесообразно, стройно, премудро, как и его воплощение, как и крещение, как и преображение или воскресение. «Лучше для вас, чтобы я пошел», — сказал Господь своим ученикам. «Видишь, как Он все устрояет и делает так, чтобы было лучше для людей. Цель всякого Его слова и всякого поступка — наше благо». Его вознесение является бесконечным благом для всех нас. Если бы все было не так, он не вознесся бы, говорит святитель Николай Жичский и Охридский сербский. Вот что говорит святитель Илья Меняти на событие Вознесения Господня. «Подобало Христу вознестися на небеса с пречистой плотью Своей, во-первых, для того, чтобы быть Ему посредником, ходатаем между Богом и людьми, дабы Он, показывая Своему безначальному Отцу ту безгрешную плоть, которую Он принес на кресте как чистую и непорочную жертву, умилостивлял Его о грехах наших. Христос вошел не в рукотворенное святилище, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Подобало Ему вознестися на небеса для того, во-вторых, чтобы имели мы, во имя Его крестившиеся и верепожившие, твердую и достоверную надежду воскресения во плоти и во плоти же вечной славы. Если воскрес Христос во плоти, если прославился Он, глава наш, во плоти, то также подобает во плоти воскреснуть, во плоти прославиться и верующим в Него, которые суть члены тела Его. Членам подобает в этом сравняться со своей главой, как пишет апостол Павел: «Каков перстные, таковы и перстные, и каков небесные, таковы и небесные, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». О непостижимого величества Божиих благодеяний! О, как высоко превознесено наше естество! Святитель Илья Менятий. Братья, и ненавидящим нас, простимся воскресением, и так возопим. Христос воскресе! Событие и праздник Вознесения Господня к назиданию и утешению верующих словами святого апостола Павла внушают, что со времени вознесения Господня наше житие на небесах есть. Отонуду же и Спасителя ждем Господа нашего Иисуса Христа. Вышних должны мы искать, иде же есть Христос, одесную Бога сидя. К вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры, в надежде и самим потом достигнуть небес, сего вечного жилища, уготованного для истинных христиан. К благодетелям обыкновенно обращаются надежды, христианам ли бесценную кровью Христа Спасителя искупленным и примиренным с Богом для вечного блаженства не устремлять постоянно сердец, мыслей и взоров своих на небо к вознесшемуся Спасителю. На небо, как на свою родину, невольно устремляется бессмертный дух человека. Особенно небо умудряет мудрых при взоре на неразрешимую на земле борьбу добра и зла, добра часто страдающего, а зла торжествующего. Еще более небо умудряет и умеряет страждущих, коих утешительно призывает к себе Господь: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Еще сильнее небо укрепляет, ободряет и умудряет истинно благочестивых, для коих земля, по слову Божию, есть страна кратковременного пришельствия, указующего на нескончаемое блаженное пристанище. Небо есть залог наших надежд, утешения и блаженства.
Дадите славу, хвале Его. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Трусите Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я сожу Тебе в рази Твои. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Богородицы, спаси, спаси
Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Прошлое воскресенье Святая Православная Церковь праздновала память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И в сегодняшней передаче мы хотели бы восполнить этот пробел. Уж больно силен апостол и евангелист Иоанн Богослов. Церковь именует его апостолом любви. Действительно, его любовь крепка, как смерть. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Такими словами поучает Вселенскую Церковь святой Иоанн Богослов, уже будучи глубоким старцем. Апостолом любви именует его святого Иоанна. Этим благодатнейшим чувством проникнуты его богодухновенные творения, и это из его уст услышало человечество невыразимую прекрасную истину: Бог есть любовь. Юный апостол Иоанн был любимейшим учеником Христа Спасителя, но почему именно к нему обращено было особое нежное чувство Сына Божия? По слову блаженного Августина: «Дай любящего, и откроется любимый». Несомненно, возлюбленнейший ученик Иисуса Христа был и самым любящим его учеником. После вознесения своего Спаситель даровал любимейшему ученику тихое и продолжительное земное счастье. Подобно тому, как сам Иисус Христос 30 лет проводил мирное житие в доме праведного Иосифа Обручника рядом с Пречистой Своей Матерью, также святой Иоанн многие годы пребывал возле пренепорочной Богоневесты, окружая ее сыновней заботой и наслаждаясь общением с ней. А по свидетельству преподобного Дионисия Ареопагита, один взгляд на нее услаждал благочестивую душу так, что с этим чувством не могло сравниться никакое из земных удовольствий. Преблагословенной Матери Божией и усыновленный ей возлюбленный ученик Христов и на земле проводили житие, подобное небесному. А когда, наконец, корабль земного жития Богоневесты вошел в блаженную гавань Успения, Матерь Господа, ставшую воистину и Его Матерью, провожал святой Иоанн в светлый путь, держа в руках принесенную ей архангелом Гавриилом райскую ветвь. Лишь когда апостол Иоанн исполнил величайшую миссию свою, долг сыновней заботы о Пресвятой Богородице, настали для него дни странствий и испытаний. Господь пожелал, чтобы любимый ученик его предстал в горнем царстве во всем блеске земных подвигов благочестия, в венце чудотворца и страстотерпца, святителя и пророка, просветителя народов и учителя вселенной. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, обращается к верным апостол Иоанн Богослов, и чистота его собственного сердца даровала ему дерзновение величайшее. По единому его слову соленая вода становилась сладкой, стихали бури и ураганы, воздвигались из морской пучины и возвращались к жизни утонувшие. Пред ним бежали легионы демонов, рушились идольские капища, а сама смерть как бы в ужасе отступала от святого Иоанна. «Крепка, как смерть, любовь», — воспевал некогда царь Соломон, не находя лучшего сравнения для святого чувства любви. Ни премудрый царь и никто из людей в ветхозаветные времена еще не знал, что совершенная любовь неизмеримо могущественнее смерти. А такая любовь была явлена миру страстями и воскресением Христа Искупителя и стала наследием верных последователей Сына Божия. Бессмертная любовь всевластна в духовном мире, тем более в мире вещественном. Она есть сила Божия, с легкостью препобеждающая законы творной природы. Так апостол любви святой Иоанн не только воскрешал других, но и сам однажды целых 14 дней пробыл невредимым во глубине моря, а затем спокойно вышел на сушу. Жестокий гонитель церкви, император Домициан, приказал в числе христианских исповедников казнить и апостола Иоанна. Ему дали выпить чашу яда, но отрава не подействовала. Тогда святого апостола бросили в котел с кипящим маслом, однако и раскаленная жидкость не повредила телу святого Иоанна, и среди мучений лицо страстотерпца Божия сияло радостью. Это зрелище настолько перепугало нечестивого императора, что он оставил попытки умертвить любимого ученика Христова, приказав сослать его с глаз долой на отдаленный остров Патмос. Апостол Иоанн Богослов прожил на земле дольше всех остальных апостолов. Кончина его овеяна тайной. В возрасте более 100 лет святитель Иоанн неподалеку от просвещенного им города Эфеса попросил нескольких учеников выкопать для себя крестообразную могилу. Лег в нее, закрыл лицо платом и повелел засыпать себя землей. Узнав о кончине горячо любимого пастыря, эфесские христиане бросились раскапывать его могилу и не нашли там тела. Был ли святитель Иоанн подобно приемной своей матери, Пречистая Богородица, воскрешен и вознесен Господом, или, как пророк Илия, взят живым на небо неведомо. От пустующей крестообразной могилы святителя Иоанна многие века исходила некая пыльца с благоуханным запахом цветущих роз, исцелявшая любые болезни. Эту чудодейственную пыль блаженный Августин называет манной, сравнивая ее с неспосылаемой небесами пищи, митрополит Владимир Иаким. 22 мая по старому стилю, 9 мая, это было понедельник на уходящей седмице, Святая Православная Церковь воспоминала события перенесения мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца, из Мирликийских в Бар. Честное тело иже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского и чудотворца, по представлению его, положено было в Мирах, городе Ликийском, где он кончил свои земные подвиги веры, благочестия и добродетели, и хранились там под спудом неприкосновенно в продолжении 744 лет. Но в царствовании Алексея Комнина в 1087 году по Рождестве Христовом нетленные мощи святителя Николая перенесены были калабрийцами в их город Бари за 50 лет до нашествия сарацин африканских. Быть может, промысл Божий, собственно, для того попустил сие перенесение, чтобы спасти святые останки чудотворца от рук магометан. По другим же более достоверным сказаниям, принятым церковью, перенесение мощей святого Николая в Бар было после нашествия варваров на Ликийский город, город Мир в конце XI века в царствовании императора греческого Алексея Комнина. Свирепые сарацины при нападении на малоазийские области Греции овладели Ликию и город Мир, совершенно разорили. Столь бедственное событие послужило благоприятным случаем к прославлению нетленных останков великого праведника, просиявшего святительским служением своим в стране Ликийской. Богу не угодно было, чтобы сей светильник мира оставался сокровен в опустошенном городе без подобающего почитания, и чтобы преснотекущий источник чудесных исцелений недоступен был для желавших почерпать из него. Через несколько времени после нашествия варваров святой Николай внушил в ночном видении некому пресвитеру в апулийском городе Баре перенести всей город мощи его из мира Ликийского. Когда пресвитер возвестил о сем видении церковному клиру и всем гражданам, тогда они, обрадованные столь великим даром Божиим, немедленно избрали знатнейших между ими мужей и с несколькими священнослужителями отправили на кораблях в Ликию для препровождения оттуда останков великого чудотворца. Посланные в виде странствующих промышленников прибыли в Мир, и там, в одной церкви, по указанию некоторых чернорисцев, обрели в земле раку святителя, наполненную благоуханным миром, истекшим от мощей его, которые тогда же взяты были ими беспрепятственно и руками священническими перенесены на корабль. С этим драгоценным приобретением отправились они из мира Ликийского в 11 день апреля и возвратились в Бар 9 мая, или по нынешнему 22 мая. Жители города, предшествуемые священным клиром со светильниками и духовными песнопениями, немедленно все вышли к берегу и, приняв с радостью и честью святые мощи угодника Божия, положили их в ближайшей к морю церкви Иоанна Предтечи. Испытав чудодейственную силу их в многочисленных исцелениях, признательные баряне соорудили во имя чудотворца Николая великолепный каменный храм, устроили и серебряную позолоченную раку, и в третий год после перенесения мощей из мира, собрав из окрестных стран архиереев и пресвитеров, совершили торжественное перенесение их из церкви Предтечевой в новопостроенный храм и положили в приготовленные для того раки в алтаре. По прошествии нескольких лет, по воле самого святителя, возвещены некоему иноку в видении, честные мощи его поставлены под святую трапезу в том же самом алтаре, где и ныне почивают, являя чудодействие на пользу верных. Поскольку перенесение мощей из мира в бар и потом из одного храма в другой последовало в 9 или 22 день мая, то постановлено праздновать оба перенесения в один день, что неизменно продолжается доселе в православной церкви. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приблизились к воскресному дню недели 7 по Пасхе святых отцев Первого Вселенского Собора. Итак, в 7 по Пасхе неделю Церковь воспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в Никее императором Константином Великим 20 мая 325 года по Рождестве Христовом. Первый Вселенский Собор есть славное торжество Христовой веры над ее врагами внешними, язычниками и внутренними лжеучителями. Столь важное собрание христианских пастырей Вселенской Церкви не могло быть прежде, когда господствовало язычество, которое с жестокостью гнало христиан и нередко запрещало им собираться и для богослужения. Но теперь христианство восседало на самом престоле римском в лице Константина Великого и было господствующим исповеданием государства. Теперь христиане могли не только свободно собираться для богослужения, но и в лице пастырей своих составлять собрания вселенские для всемирного руководства и торжества Церкви. Внешние ее враги низложены были силой креста Христова. После борьбы за веру Христову с язычеством святые отцы собрались в Никею, которое самое имя означает «победу», как храбрые и мужественные воины, воздвигшие бесчисленное множество трофеев и покрытые многими ранами. Пришли со всех сторон, нося на себе знамение Христовы и показывая множество мучений, которые претерпели они за исповедание веры. Одни из них могли рассказать о рудокопнях и претерпенных ими там страданиях, другие — о лишении всего имущества, иные — о голоде, а иные — о частых бичеваниях. Одни могли указать на истерзанные ребра, другие — на избитую спину, иные — на исторгнутые глаза или на другую какую-нибудь часть тела, которой лишились они за Христа. Из прибывших на собор служителей Божиих иные знамениты были словом мудрости, другие украшались строгостью жизни и подвижничеством, а иные отличались мерностью нрава. Были между ними и такие, которых уважали за долголетие, были и другие, блиставшие юностью и бодростью душевную, были также лица, еще недавно вступившие на поприще служения. Все вообще они были мужи мудрые, благочестивые, ревностные и боголюбивые. В них, подобно апостолам, сияла Божья сила и Божья премудрость. Между ними особенно знамениты были духовной мудростью Александра, епископ Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон, уроженец Александрии Афанасий, которого Александр очень уважал и который был ему великим помощником. Пафнутий, также египтянин из Верхней Фиваиды, у которого гонителями веры при Максимине избодено было правое око и сокрушено колено левой ноги, которую он влачил, когда шел, Константин Великий особенно уважал его, нередко во время собора призывал его к себе, обнимал его и лобызал прободенный за веру глаз его. Епископ Неокесарии на Евфрате Павел, которому во время гонения Ликиниева обожжены были раскаленным железом руки. Между отцами собора были и чудотворцы. Таков был, кроме Спиридона Тримифунского, Иакова Низибийского, святой Николай архиепископ Мирликийский. Исповедники Христовой веры собрались из разных стран, всех церквей, повествует Евсевий, церковный историк, повествует первенствующие служители Божии из всех церквей, наполнявших Европу, Ливию и Азию, собрались в одно место. Один молитвенный дом, как будто распространенный самим Богом, вмещал в себе сириян и киликиян, финикиян и аравитян, жителей Палестины и египтян, фивян, ливийцев и прибывших из Месопотамии. Присутствовал на соборе даже епископ персидский, но не доставало на нем и епископа скифского. Понт и Галатия, Памфилия и Каппадокия, Азия и Фригия представляли также избранных. Встретились здесь даже фракийцы и македоняне, ахияне, эпирцы и жители стран еще дальнейших. Вместе с прочими заседал на соборе и сам знаменитейший епископ Осия Испании. Не был на нем по причине своей старости только представитель царственного города, а потому присутствовали и занимали его место подвластные ему пресвитеры. Несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, которых держали святые отцы, прибывшие на собор согласным исповеданием веры засвидетельствовали, что учение Ария и его сообщников, дерзнувших отвергать вечность Сына Божия и единосущие его с Богом, отвергать вечность Сына Божия и единосущие его с Богом, Отцем, есть новое апостольскому учению противные, чуждые церковной веры. Выражая эту мысль, церковь говорит, называя Сына Божия чуждым естества отчего, арий да будет чужд славы Божией. Засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры есть вселенский верный проповедник апостольского православного учения, который, как выражается святой Афанасий Великий, есть вера Церкви и предание отцев. Святые отцы собора уяснили и для руководства Вселенской Церкви изложили в первых 8 членах символа веры, дополненного после на Втором Вселенском соборе, апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце, как Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, втором лице Святой Троицы, которого исповедали Сыном Божиим и Единородным, рожденным от Бога Отца прежде всех век, светом от света, Богом истинным от Бога истинного, несотворенным, единосущим Богу Отцу и Творцем всего, воплотившимся, распятым, воскресшим, вознесшимся на небо и паки грядущим судить и о Святом Духе. Чтобы не оставить ни малейшего сомнения в умах касательно предмета веры, собор, осуждая новые ереси, возобновил осуждение произнесенной церкви на все заблуждения, предшествовавшие, в особенности же анафематствовал мнение Савелия, сливавшего божеские лица. Собор утвердил православное учение о единстве существа и вместе о различии божеских лиц. К символу присоединил следующее правило, что касается до тех, которые говорят, что было время, когда Сына не было, или что Он не существовал прежде рождения, или что Он сотворен из ничего, или что Он другого существа, чем Бог, или что Он подвержен переменам всех сих святая католическая и апостольская Церковь Божия анафематствует. Таким образом, собор соделался апостольским вселенским богомудрым проповедником божественной славы, Пресвятой Троице единосущной и нераздельной, и в особенности славы Иисуса Христа, яко Сына Божия и Бога человека. Эта вера, говорит святой Златоуст, апостольская вера заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Такое согласно соборное вселенское верование образовалось без сомнения из первоначального распространенного апостолами евангельского учения в разных странах Вселенной. Иначе как объяснить происхождение этого дивного единомыслия пастыри разных народов в изложении Христовой веры, которую они единодушно высказали на соборе Никейском. Определив день празднования христианской Пасхи, собор ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановил 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в дни воскресные и во всю Пятидесятницу, дабы самым положением тела изображать воскресение Христово. На соборе Никейском постановлено 20 правил, в большей части которые применительно к нуждам церкви, только повторяются или объясняются правила апостольские. По отношению к следующим соборам, Никейский собор, как первый вселенский, есть образцовый. Императоры и пастыри и все последующие православные соборы ссылались на его важность и ими свидетельствовались не только в делах веры, но и в делах благочиния церковного. Собор сам именует себя святым и великим, извещая епископов, не бывших на соборе, о его деяниях. Константин писал об нем: «Все, что благоугодно было определить собору, есть мысль самого Бога, потому что сам Дух Святый присутствовал в умах столь великих и многих мужей и открывал волю Божию». Святой Афанасий Александрийский называет постановление Первого собора «Словом Господним во веки пребывающим». Святой Василий Великий признаком для распознания лжеучителей от православных. Иларий – пробным камнем и образцем для всех соборов. Епифаний – якорем церкви. Лев Великий – словами, вдохновенными от Духа Божия, которые с благоговением сохраняются в целом мире и утверждают мир церкви. В богослужебных песнопениях церковь называет святых отцев Первого собора вторыми после апостолов, проповедниками веры, хранителями апостольских преданий, благотворителями душ наших, и в честь их установила особый праздник в седьмую неделю по Пасхе, на которую синоксар начинается стихами благочестивого сочинителя: «Светоносные светила мысленного неба, лучами вашими просветите мои мысли». Судя по великому уважению и благоговению, какое во все времена христианская католическая церковь являла к Первому Никейскому Вселенскому собору, можно полагать, что воспоминание святых отец этого великого собора установлено церковью в седьмую по Пасхе неделю тотчас после него. Константин Великий, пригласивший пастырей на собор Никейский, повелел приготовить все для них необходимое и на пути, и на месте пребывания. Явясь на собор со смирением, император воздал должную честь святителям, как всем вкупе, так особенно тем из них, кои имели на себе знаки страданий за имя Христово. По окончании собора равноапостольный царь совершил торжественный праздник благодарения Богу за благополучное совершение столь великого дела. Поскольку, говорит Синоксарь, Господь наш Иисус Христос во плоти совершил все домостроительство нашего спасения и опять вознесся одесную Бога Отца, то Церковь, желая показать, что Сын Божий сделался истинным и совершенным человеком, вознесся и, сидя одесную величествия на небесах, установила настоящий праздник, исповедующий и прославляющий Иисуса Христа Бога человеком. Воспоминания святых отцев Первого Вселенского Собора, как воспоминания событий прочих недель Пятидесятницы, служит к прославлению воскресшего Господа, совершаемому Церковью продолжения, а потому и празднование отнесено к одной из недель по Пасхе, именно седьмой, приличное этим дням как по содержанию, так и по времени события. Чтение Евангелия в неделю Святых Отец поучает верующих обращаться с молитвой к Богу во всех делах. И чем они важнее, тем сильнее обязует нас к молитве. При молитве своей Спаситель возвел очи свои на небо. Если Сын Божий со внутренней своей молитвой соединял и внешнее выражение, сколь же необходимо и важно для нас, зависящих всегда от влияния чувств, сопровождать внутреннюю молитву наружными знаками, свидетелями избытка и достоинства чувствований сердечных. Молитва Христова относится не только к апостолам, хотя к ним в первую очередь, но и ко всем, кто уверовал и уверует в Господа по слову их. Эта молитва относилась таким образом и к святым отцам Первого Вселенского Собора, память коих мы сегодня совершаем. «Соблюди их», — молился Господь Отцу Своему, и Отец соблюл их от заблуждения, арианства и Духом Святым вдохновил, просветил и укрепил, и они веру православную защитили и утвердили. Но эта молитва относится и ко всем нам, крещенным в Церкви Апостольской и узнавшим от апостолов и их последователей о спасительном имени Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, подумайте о том, что Господь Иисус Христос 2000 лет назад пред самой своей смертью думал о вас и молился о вас Богу. «О, да соблюдет и да очистит вас всесильная молитва сия от всякого греха, да исполнит вас радости и да соединит сердца и души ваши, да будете все едино в прославлении Отца и Сына и Святаго Духа Троицы, единосущные и нераздельные, кое подобает слава ныне и присно и во все времена и во веки веков. Аминь». Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.